1919-1922 годы. Матушка-игуменья, чувствуя свое слабое здоровье, очень заботилась обо мне. Заранее велела заказать камелавку. В средних числах марта матушка сказала мне: «В это время я читала вслух в ее келье повести из жизни святых иноков, собрание творений епископа Игнатия Брянчанинова, пятый том. Хочешь принять постриг и мантию? Так хочу, что я не знаю, как выразить вам это. Я напишу записку батюшке, и на днях вы поедете с Феней, аптечной, к нему. Ее тоже надо постричь. Так как теперь такое время, то постриг этот будет тайным», — сказала матушка. Сказала еще, чтобы особенно об этом не распространяться, никому не говорить, и дала совет, к кому обратиться для шитья мантии и власеницы. «С Феней можешь поговорить обо всем этом». Матушка и раньше поручила Фене заботиться обо мне. 18 марта мы с сестрой Феней поехали в Оптину. Матушка благословила нас, мне дала образок Благовещения. Вечером были у батюшки. Он прочел записку от матушки, они, конечно, уже имели об этом совет, и велел принести к нему нашу одежду. Поисповедовались у него, на другой день рано пришли к нему. Мы были одеты во власеницу и новые подрясники, а остальная одежда была у батюшки. Он ее освящал и над нею молился. Постриг совершался в его келье. Власеницу и подрясник он окроплял на нас. Постригши нас, он произнес имена, как назначила матушка. Меня — Амвросией, а Феню — Христиной. Так ей еще назначил покойный батюшка Иосиф, ее духовник, который принимал ее в монастырь. Так как мы были батюшкины духовные чада, и он был для нас старцем, то он не поручил нас никому. Батюшка не успел приготовить образ святителя Амвросия, и ему пришлось благословлять меня образом преподобного Арсения Великого. Кроме того, он дал мне еще иконы и благословил меня ими. Умовение спасителем ног учеников своих и святителя Василия Рязанского, плывущего на мантии. Затем пошли в храм к обедне и здесь причастились. Никому не говорили, кроме Варвары Иосифовны, которая, не выставляя это на показ, принимала в нас такое горячее участие. Но в передней, когда нас постригали, было несколько человек из сестер, поэтому тайна не сохранилась. Когда мы подъехали к больнице, из дверей вышли сестры с просфорой на подносе, украшенным цветами. В день Святого Благовещения мы в своем монастыре причащались, как нас благословил батюшка. Матушка все слабела. Она обратилась ко мне, чтобы я ее осмотрела, и, не говоря никому другому, только ей одной сказала откровенно о состоянии ее здоровья. Осмотрела я ее и увидела, что она неизлечимо больна. У нее рак брюшины. Для меня это было таким ужасным ударом. Ведь в матушке я видела великую старицу. Ее слово было для меня законом. Это была такая духовная поддержка. И скоро ее не будет. Боже мой, какая это великая скорбь! Сразу говорить я не могла. И матушка не требовала. Пошла я в лес, чтобы освежиться и прийти в себя от такого потрясения. Когда пришла, матушка спросила. Я ей сказала, что она тяжело больна, надо готовиться. Матушка сказала мне свою тайну, что она приняла тайную схему, но это неизвестно архиерею и вообще ни одному человеку, кроме батюшки Иннокентия. Мать казначея и еще старшая монахиня просили схему для матушки по ее поручению, но архиерей не разрешил, потому что он желал видеть матушку игуменей, а при схеме она должна быть на покое. О ее схеме никто не знает, кроме духовника. А когда она умрет, и это обнаружится, будет неприятность духовнику, так как было распоряжение не совершать постригов без ведома архиерея. И вот матушка посылает меня, чтобы я попросила архиерея разрешить схиму вследствие ее неизлечимой болезни. И еще, чтобы я исполнила ее обет. Она дала обещание сходить в Тихонову пустынь и искупаться там, а теперь ослабела. Так вот, ты искупайся там, помолись и принеси мне воды из его колодца. Идти до пустыни 60 верст, и вот, чтобы не страшно было, она отпустила со мной больничную сестру Ирину. Конечно, все, что мне было поручено, я держала в строгой тайне. Сначала мы пошли в Калугу к архиерею. Его прежняя жизнь уже была нарушена. Он занимал меньшее и не очень удобное помещение. Получив благословение, сестра Ирина вышла, а я осталась у владыки со своим важным поручением. Сообщила ему о тяжелой смертельной болезни нашей матушки и на коленях умоляла его исполнить матушкину просьбу о принятии схимы. Владыка был огорчен таким печальным известием, но так как он очень дорожил матушкой, как игуменей, то не соглашался дать свое благословение на схиму. По канону в схиме она не может быть во главе монастыря. Много раз он спрашивал, уверена ли я в неизлечимости ее болезни. Я каждый раз подтверждала безнадежный диагноз. «Вы, значит, твердо уверены?» — спросил он. Я ответила: «Да». Вдруг мне сделалось стыдно, что я так настойчиво это утверждаю, и я замолчала. «Если другие врачи, как вы говорите, ей советуют операцию, то пусть она согласится на операцию. Я ее благословляю и соглашаюсь на схиму». Владыка написал письмо и вручил его мне. Еще одно дело, которое поручила мне матушка. Она заботилась о будущности монастыря и решилась высказать свое мнение владыке. Лучшей игуменьей была бы матушка Алипия, добрая, с хорошим характером. У первоначальницы Шамардинского монастыря, владетельницы имения при деревне Шамардино, матушки Амвросии, были крепостные, которые и остались с ней при основании общины. Матушка Алипия была тогда еще девочкой. Ее приставили к малолетним внучкам матушки Амвросии, Вере и Любе, после смерти которых в этом имении и был основан монастырь. Вспомнился мне рассказ из детства матушки Алипии. Ее мирское имя было, кажется, Агриппина, и звали ее Груней. Из Калуги приехал в Козельск архиерей и должен был там служить. Благословляя какую-то старшую монахиню в Козельск по делам, игуменья благословила взять с собой и маленькую Грушу, сказав последней: «Ты хорошенько рассмотри владыку». Монахиня с Грушей во время архиерейской службы поместилась на хорах напротив алтаря, чтобы лучше видеть. За богослужением девочка внимательно смотрела на образ Спасителя, Иисус, помещенный наверху алтаря. Смотрит и не сводит глаз. Монахиня ей напомнила: «Посмотри на владыку». Но девочка все не сводит глаз с иконы. По приезде домой по обыкновению пошла к матушке на благословение. Она спрашивает девочку: «Ну что, видела ты архиерея?» Та смутилась и покраснела. Владыкой она называла Господа и смотрела только на Него. Дожила она до преклонных лет, а вид у нее был молодой, красивый, характера невозмутимого. Как благочинной ей приходилось входить в разные неприятные дела, примирять ссорящихся, убеждать непокорных. Всегда она шла с открытой, детски любящей душой, и не приходилось мне встретить кого-нибудь, кто бы на нее обиделся или был недоволен. Что-то детское было в ее наружности, что и осталось до старости, как будто время не коснулось ее. И теперь она живет у каких-то своих родственников, которые уважают и не отпускают ее. Вернемся к моему рассказу о пребывании в Калуге. Вечером была торжественная всеночная в соборе по случаю принесения сюда чудотворной иконы Калужской. Об этом нам сообщил владыка. Во время всеночной, когда мы подходили приложиться к чудотворному образу и к архиерею для помазания святым елеем, он остановил меня и велел подождать. Поручив кому-то составить букет, он передал его мне для нашей матушки. На другой день, утром, мы вышли в Тихонову пустынь. Там искупались, налили святой воды из святого колодца и поспешили возвратиться. Матушка с умилением приняла святую воду и цветы от чудотворной иконы. У нее было хорошее настроение. Вся душа ее была занята переходом в другую жизнь. Она сказала мне: «Съезди к своим, навести их, чтобы ты успела возвратиться перед моей смертью». И я спешно поехала. Старшие влиятельные монахини заботились о лечении матушки, стали приглашать многих врачей. Те сказали, конечно, что кроме операции здесь не может быть другого лечения. Решились даже вызвать из Москвы профессора, хирурга Алексеинского. Времена теперь были такие, что у нас в монастыре была уже председательница, которая ведала всеми делами, Александра Никитишна, более светского направления. Она была выбрана из более-менее молодых сестер. Вскоре, после моего отъезда, она мне пишет письмо, в котором упрекает, что я в такой момент уехала, и просит, чтобы я непременно вернулась как можно скорее, так как все говорят, что матушке нужна операция. Ни с кем я о болезни матушки не говорила, и она пишет мне об этом как о чем-то новом для меня. По приезде своем я спешно взялась за приготовление к операции. Надо было приготовить стерильный материал. Наш стерилизатор был испорчен, несколько раз я ездила в Козельскую больницу. Но на душе у меня было страшно тяжело. Больно было смотреть на страдалицу-матушку, которая после всех этих разговоров и убеждений как будто получила какую-то надежду на исцеление и потеряла то необыкновенно благодатное спокойствие духа, которое было у нее, когда никто из окружающих не знал о ее болезни. Приехал из Москвы профессор, осмотрел матушку и приступил к операции. Сразу же обнаружилась безнадежность этого случая. Ужасная болезнь, рак, поразил всю брюшину. Хирург сразу же зашил рану. Скоро матушка проснулась и радостно начала спрашивать, благополучно ли прошла операция. Какое ужасное положение для окружающих, особенно для меня, которая была неотлучна при ней и ясно видела всю безнадежность операции. Первые дни у больной была надежда, которая поднимала дух. Приходящие также подавали ей надежду. Мне приходилось даже отдаляться, чтобы своим безнадежным видом не смущать матушку, чтобы она меня не спросила. Ее страдальческая жизнь после операции протянулась не больше месяца. Однако ее прежнее хорошее настроение было нарушено. 12 сентября 1919 года скончалась последняя игуменья Шамардинского монастыря. Время было такое, что о выборе и назначении новой игуменьи не могло быть и речи. Все дела, конечно, перешли в ведение матушки Елизаветы, казначеи. Но уже больший вес имела председательница совхоза, устроенного у нас в монастыре. Она старалась делать все, что только можно для монастыря, но еще больше ей надо было заботиться, чтобы угодить светскому начальству. Они во множестве приезжали сюда и подолгу жили в доме Перловых. Здесь она, можно сказать, выбивалась из последних сил. На этой почве у нас с ней были некоторые неудовольствия. Например, помню, в Великую Субботу стою в храме за обедней, а она прибегает и говорит мне: «Идите, полечите». Забыла его имя, шамардинский крестьянин, занимающий какое-то начальственное положение. Совершалась самая важная часть литургии, и я сказала: «По окончании обедни сейчас же приду». Она, видимо, расстроилась, сильно хлопнула дверью. По окончании обедни выхожу из храма и встречаю предполагаемого больного, весело идущего с тросточкой по дорожке. На мой вопрос о здоровье он отвечает, что ничего, стал хорошо себя чувствовать. И подобные случаи часто повторялись. Из-за этого отношения между нами нельзя сказать, что были очень хорошие. Были и другие скорби, более серьезные. Священник наш, отец Николай, стал как-то подозрительно вести себя. Пригласили меня со старшими монахинями на поминальный обед по какой-то покойнице, уже не помню имени. Отец Николай стал высказывать совершенно неправославные мысли. У меня в душе все загорелось, я вступила в разговор, стала резко говорить на слова отца Николая и даже выразилась так: «Мы же в катехизисе учили, как же вы говорите?» Когда я возвратилась к себе в келью, то стала укорять себя. Что же я наделала? Как говорила? Я открыла Святое Евангелие, послание, только помню мысль: «Вы должны отвечать, как веруете». В этом месте был ответ на мое смущение, и в то же время было утешение. Наступили сильные холода. Заботы о монастырском хозяйстве были уже на втором плане. Дров около больницы больше не было, а прежде бывало целые поленницы готовых. Топить нечем, больные замерзают. Все это, конечно, меня очень волновало. Услышала я, что в монастыре разместился какой-то отряд военных. Подумала: пойду попрошу их порубить для нас дров. Они согласились, а я, озабоченная, очень спешила, поскользнулась, упала и сломала ногу. Монахини увидели, пришли с носилками и принесли меня в келью. Поначалу были невыносимые боли. Чтобы как-нибудь забыться, я просила навестившую меня уставщицу дать мне минею, чтобы читать каноны. Помню, тогда был Александр Невского. Вскоре получила телеграмму на имя батюшки Анатолия, что Манечка, невестка моя, скончалась 7 декабря. Надо было немедленно ехать туда, а я с трудом с помощью костылей могла пройти по комнате. Перед этим у одной больной появился громадный нарыв на ноге. Температура повысилась до 40 градусов, началось заражение крови. Во что бы то ни стало для спасения жизни, надо было немедленно делать операцию. И вот я попробовала на костылях пройти через коридор в палату и там, сидя, сделать разрез. Но что это было за страдание? Мне самой сделалось дурно. А теперь я решила поехать. Одна матушка согласилась проводить меня. Матушка казначея и батюшка письменно согласились отпустить меня, благословили. Как трудно было ехать и передать невозможно. Только матушка Матрена, самоотверженно помогающая мне, утешала меня. По железной дороге доехали мы до Ельни, где остановились у родственников. Оттуда надо было на лошадях ехать еще 60-70 верст до медицинского пункта, где находились дети. У родственников я узнала, что Манечка, почувствовав, что заболела сыпным тифом, она была послана на эпидемию, дала мне телеграмму, что она заболела, и чтобы я немедленно приехала в Ельню, куда она сама поспешила уже больной, и там легла в больницу. Но эта первая телеграмма пропала, и я получила только вторую, где извещалось о ее смерти. Мы поспешили найти извозчика, чтобы ехать дальше, и вдруг какое несчастье! Моя добрая провожатая упала и сломала себе руку. Страдания ее были ужасные. Мороз страшный, надо одеться потеплей, а сломанная рука в шине не проходит в рукав. Медлить нельзя. Уже остается всего несколько дней до рождественского сочельника. Хотелось бы хоть к этому дню приехать к детям, убитым горем. Мои страдания и боли в ноге уже были ничтожны перед страданиями матушки. За ней надо было ухаживать. Она стонала и плакала. Как черная туча все это нависло над нами. Только в сочельник к вечеру мы приехали. Детей не было дома, их кто-то из служащих взял на елку. Тяжела была наша встреча. Они молча переносили свое горе. Мне так было их жалко, что если бы надо было, я бы с радостью отдала им свою жизнь. Они сторонились меня. Для меня это было еще тяжелее. «Дети диакона уже подростки. Говорили севочки, что им не следует отсюда уезжать. У них здесь будет общежитие и учение даровое, а тетя захочет сделать их монахами». Тягота на сердце была невыносимая. Днем я удерживалась, сколько было сил, а ночью слезы лились нескончаемой рекой. «Господь не дает непосильных скорбей. Он возьмет меня к себе». Тогда эта мысль о смерти была для меня единственным утешением. Искали извозчика, спешили, но ничего не выходило. Желающих ехать на такое расстояние найти было трудно. Находилось все больше людей, которые расстраивали Севочку, а мне было так тяжело, что я не надеялась перенести всю эту муку. Помню, Женечка, всегда молчаливая, вдруг сказала: «Пусть тетя поговорит с извозчиками, ее послушают». После долгих хлопот мы, наконец, выехали на двух подводах. Люди на одних санях, вещи на других. На вокзале мы также с большим трудом сели в вагон. На пути по какой-то причине нас высадили. Стоим все, слезы льются из глаз и тут же замерзают. Умоляю кого-то ради детей взять нас в вагон. По приезде в Оптину пустынь Севочку по совету батюшки определили в Козельскую школу. Чтобы он был под присмотром, поместила его у одной старушки. Это была, можно сказать, монашеская квартира. Там жил отец Кирилл, а к нему постоянно ходил иеромонах Никон и другие. Вообще, эта квартира была как бы под надзором Оптиной пустыни. Севе было 14 лет, Жене 11. Женечку я увезла с собой в Шамардин монастырь. Там нашлись учительницы, которые с радостью стали с ней заниматься. Женечка была всегда печальная, молчаливая. Как посмотрю на нее, так сердце у меня и замрет от скорби. А она мне ничего не говорит. К лету Севочка непременно захотел в деревню, и чтобы Женя тоже ехала. Сердце мое замерло от страха. Как их отпустить, особенно Женечку? Много было пролито слез. Рассказала только батюшке о своем горе, и он сказал, чтобы их отпустить, только кого-нибудь отправить с ними. Кто из монахинь решится поехать? Все силы употребила, чтобы кого-нибудь уговорить. Одна согласилась, правда, с бестолковым характером, но все же лучше, что хоть она едет. Деревня в 12 верстах от города. К осени пришлось отдать Женечку в школу в Ельне, так как Сева не хотел возвращаться и отпускать Женечку. Жила она у родственников в городе, а Севочка иногда приходил к ней. Весной Сева взял ее в деревню. Как-то я серьезно поговорила с Севой. Лучше всего ему поступить на службу в Козельске. У меня был знакомый инженер, который соглашался взять его для какой-нибудь работы. Чтобы выхлопотать это место, я несколько раз ходила из Шамардино до Козельска и обратно к этому инженеру и к батюшке за советом и просьбой. Но когда спросила Севу, он не согласился на поступление. Я стала хлопотать о другом месте, у врача, который из сочувствия к детям готов был взять Севу. От всей этой ходьбы, время было весеннее, я совершенно сбила себе ноги, появились пузыри. Но и на это место Сева не согласился поступать. Тогда я позвала его и спросила: «Скажи мне откровенно, хочешь ли ты поступить? Ведь я дошла до изнеможения, ноги сбила. Прошу тебя, наконец, скажи мне правду. Если я еще какое место для тебя найду, послушаешься ли ты меня?» «Нет, тетя, откровенно тебе скажу, что не послушаюсь. Пока я еще несовершеннолетний, пока меня не взяли на военную службу, я хочу посмотреть свет». После такого ответа я не могла больше хлопотать о Севе. Я считала его уже для себя потерянным. Теперь убивало меня положение Женечки. Меня пугали слова Севы, что он не позволит взять Женечку ко мне, и намек на то, что может даже жаловаться, не позволит мне ехать самой. Просила Господа указать мне путь. Приезжала к нам в монастырь моя двоюродная сестра Анна Вырубова. Она мне рассказала об одной благочестивой девушке, Елене Витальевне Домбровской, идеальном человеке. Подумала я о ней. Вот такая, с помощью Божьей, может мне помочь. Она меня лично не знала, а только по рассказам моей родственницы, и, кроме того, видела меня в последний мой приезд в Ельню. Вот ей-то я и написала. У меня не было денег, чтобы послать ей на билеты, и я писала ей, чтобы она продала Женечкины подушку и одеяло, и на эти деньги взяла билет. Ей пришлось идти пешком эти 12 верст до деревни к Женечке. Как-то примет ее Сева, и согласится ли? И вот, слава Богу, он согласился отпустить. Пришли в город, время отходить поезду, идут прямо на вокзал. Проезжает мимо какой-то человек на извозчике. Елена Витальевна остановила его и попросила, нет ли у него денег им на билеты. Он ответил, что сейчас лишних у него нет, а вот их дом. Пишет им записку, по которой жена его даст. Они так и сделали. Успели зайти и поспели к поезду. Не могу описать моей радости, когда они пришли в монастырь. У меня было несколько больных, которых я должна осмотреть. Поручаю сестре Анюте, чтобы она сделала для моих путешественников ванну и переодела белье. Даю 2 рубашки свои. Елена Витальевна пробыла несколько дней. Все мы ходили в храм, не пропускали божественных служб. Оказывается, она пишет стихи и написала стихотворение в память посещения нашего храма. Рассказала мне свою жизнь, трогательную и в то же время утешительную. Когда мы были в Оптиной у батюшки Нектария и заговорили о тяжелом положении церкви, о появлении обновленчества, то на вопрос, как об этом молиться, он произнес прошение Ектении, и Елена Витальевна с его слова записала: «А еже не зложите сопротивное наны восстание, святые же Божия церкви в напасти сущие, сопредстоятелями их и всеми верными свободите, Господу помолимся». Когда она уезжала, я напомнила сестре Анюте, помыли ли ее рубашку. Она поедет в моей, а эту надо завернуть и ей отдать. А сестра на это мне сказала, что у нее не было рубашки. Может показаться странным, что я, не зная ее, обратилась к ней с таким трудным делом и так на нее надеялась. Но я слышала о ней от двоюродной сестры Анны и была уверена, что она поможет. И вот теперь, вспоминая ее жизнь, мне хочется рассказать о ней другим. Их имение находилось между Ельней и Смоленском. Ее родители были образованные люди, муж — доктор, а жена тоже с высшим образованием. У них было 2 дочери, которых они воспитывали и учили сами, и только возили на экзамены. Доктор Домбровский не занимал службы, жил в имении, имел здесь частную амбулаторию и не отказывал крестьянам в медицинской помощи. Еще он занимался научной деятельностью, любил естественные науки и имел печатные труды. Имение их было превосходно устроено. Были сады, оранжереи. Семья была необыкновенно любящая, дружная, и девочек не отдавали учиться, чтобы не расставаться. Настало время конца войны 1917 года. Отец заболел. В это время появились беженцы. Успокаивая своих, он говорил: «Нам еще хорошо, хоть и землю нашу взяли, но у нас есть дом, чего же нам унывать? А вот беженцы лишились своего крова в чужой стране». Почувствовав, что приблизился конец его жизни, он благословил жену и детей. Елену Витальевну он благословил медным крестом, который она потом поместила в серебряную оправу. Вскоре после его смерти приходит беженец и просит принять его с семьей в какую-либо из свободных комнат или построек их усадьбы. Вспомнив слова покойного отца, так сочувствовавшего беженцам, они охотно приняли его с семьей. Вскоре они стали беспокоиться о здоровье матери, которая все более и более слабела. Решили отправиться к известному врачу-гинекологу в Смоленск. Обратились к беженцу с просьбой, чтобы он берег их дом и все их вещи. Но так как в это время ходили банды, то он попросил, чтобы ему дали бумагу о том, что все это отдают ему. Старшая дочь немедленно пошла в волость и достала такую бумагу. Собрали только самые необходимые вещи в маленькую корзиночку для больной, и все втроем отправились на станцию, находящуюся недалеко от их поместья. Скоро они возвратились страшно опечаленные, так как доктор сказал, что болезнь — рак, и время для операции уже упущено. Подходят к дому, стучатся. Им долго не открывали. Наконец вышел беженец и сказал, что все это его, у них ничего нет, и он их не впустит. Какое отчаянное положение, что делать? Пришла в голову мысль идти к соседям за 8 верст в помещичью усадьбу их знакомых, но там уже устроен детский дом, а хозяйка этого дома стала заведующей хозяйством этого учреждения. Они обратились к ней, и она выхлопотала для одной из дочерей место при детях. А для жилья им дали какую-то хибарку в усадьбе. Было уже холодно, и трудно им было жить в таком жалком помещении, особенно для больной. Все силы они употребляли, чтобы облегчить ее страдания. Нежно ухаживали за своей любимой матерью. Болезнь быстро шла к концу. С невыразимой скорбью они похоронили ее. После этого им стало еще тяжелее. Они больше не могли оставаться на этом месте. Отправились на юг, надеясь найти хоть какое-то утешение. Благополучно доехали до Брянска, но тогда поезда ходили неисправно, и они здесь остановились. Во время стоянки поезда они пошли в собор. После богослужения подошли к свечному ящику и обратили внимание на разложенные книжки. Это были жития брянских чудотворцев, святой Олег и преподобный Поликарп. Церковный староста предложил купить. Но у них было всего несколько тысяч. По тогдашним деньгам это ничтожная сумма. А еще надо было для дальнейшего пути. «Чудотворцы вам помогут, возьмите». И они решили отдать все свои деньги и купили книжку. По возвращении на вокзал они сели на платформе и рассматривали книжку. В ней было в красках изображение святых чудотворцев. Около них играла девочка и все посматривала на книжку. Девушки стали показывать ей и о чем-то с ней поговорили. Скоро девочка снова прибегает и говорит: «Мой папа — начальник станции. Он говорит, что поезд долго не пойдет, а мама зовет вас к нам». Они пошли и на радушное приглашение добрых людей остались у них на несколько дней, пока поезд не двинулся дальше. Там случайно вышел разговор о шитье обуви, а они как раз умели шить и за эти дни сшили несколько пар туфель и таким образом заработали на дальнейшую дорогу. Не доезжая до Курска, поезд останавливается, вагоны отцепляются, пассажиров всех осматривают, берут сумку Елены, а там тетрадь с ее стихами. Их с сестрой ведут и помещают в тюрьму. С ними было Святое Евангелие, с которым они никогда не расставались. Они готовятся к смерти, как сказал им тюремщик. Переночевали там. Наутро спрашивают, скоро ли их поведут. Отворяется дверь, и им говорят, чтобы они шли. Куда? Куда хотите? Их бумаги и сумки были отобраны. Они вышли за ворота тюрьмы и направились в ту сторону, откуда они ехали, к Смоленску. Приходилось заходить в деревни, чтобы попросить хлеба и переночевать. Зашли они в одну усадьбу, видно, польских помещиков, упросили хозяйку принять их в качестве прислуги. Но когда они расположились на кухне и пришла хозяйка, из разговора она заметила, что имеет дело с образованными людьми, побоялась и отказала им. Они пошли дальше. Много бедствий пришлось им претерпеть. И только через месяц дошли они до Рославля. Там у них были знакомые, к которым они и зашли. Главное лишение — у них не было белья, и у знакомых ничего не было. Они могли только снять с дивана парусиновый чехол, и из этого сшили рубашки. Отсюда они пошли дальше, к оставленному когда-то месту. Им разрешили занять ту хибарку, где они когда-то жили. Но время было холодное, ноябрь месяц. Дров у них не было, пришлось терпеть холод. В окрестностях свирепствовала эпидемия оспы. Для покойников даже не рыли отдельных могил, а несколько трупов клали в одну. Младшая сестра заболела самой тяжелой формой оспы. В комнате было невыносимо холодно, и Елена своим телом согревала больную сестру. Они терпели невыносимые страдания. Скоро сестра умерла. Елена не могла вырыть отдельные могилы, и сестру опустили в общую. Оставаться здесь она больше не могла. К этому времени относятся следующие ее стихи. Я поняла. Теперь и я поняла. А прежде возмущалась невольным ропотом душа, когда с несчастьями или смертью встречалась невинных, молодых она. Зачем? За что, я думала, их муки, болезни, горе, нищета, а смерть, а ранняя разлука, или справедливость лишь мечта? Но вот в огне мучительных болезней сгорели те, кто здесь любил меня. Сестра лежит в могиле безызвестной, какой осталась одинокой я. Я нищая. Родимый кров отняли, тот кров, где некогда я счастлива была. Моя душа устала от печали, и вот теперь я только поняла. Ты прав, Господь, и путь твой непорочен. Ты дал понять, как этот мир непрочен. Ты свят, благословен вовек. Ты дал, ты взял. Твоим судьбам я внемлю. Ногой я родилась, ногой сойду я в землю. Твое создание — перстный человек. Любимых отнял ты, но разве же свидание ты нам не обещал в безбрежных небесах? Ты как огнем очистил их страданием, а вечный мир для душ в твоих руках. Ты отнял отчий дом, ты снял имение цепи, привязанности к месту больше нет. Земные чувства все так призрачны, так слепы. Вселенная теперь отчизна мне. Ты прав, Господь, и путь твой непорочен. Ты свят, благословен вовек. Ты дал, ты взял. Твоим судьбам я внемлю. Ногой я родилась, ногой сойду и в землю. Твое создание — перстный человек. — 1921 год.